Говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокорина. Городское радио продолжает цикл программ «Экологично». У микрофона Ирина Орлова.
Экологично.
С самого начала появления атомной энергетики не было понимания того, как поступать с радиоактивными отходами. Появлялись разные предложения, об этом мы поговорим сегодня. Поскольку было понятно, что отходы останутся опасными на протяжении десятков тысяч лет, то на полном серьезе предлагалось отправлять их в космос, опускать на дно океана, хоронить в кратерах вулканов. Предложение отправлять радиоактивные отходы за пределы Земли в космос и избавиться от них навсегда казалось наиболее полным способом решения проблемы. Тем не менее, от этой идеи пришлось отказаться по той причине, что до сих пор вероятность неудачного запуска космической ракеты довольно высока. По современным оценкам, в 20% случаев радиоактивные отходы вместо отправки их к Солнцу вернутся на Землю, но уже распыленными. Другой необычный проект – отправлять радиоактивные отходы к центру Земли через вертикально восходящие из недр Земли соляные залежи. Соль хорошо плавится, и контейнер с опасным грузом должен погружаться вниз за счет тепла, подлежащих уничтожению материалов. И этот вариант не является безопасным, и нигде в мире он не был реализован. Есть еще одна несостоятельная версия изоляции РАО на уже загрязненных территориях, вроде Чернобыля. Такой способ, уверены экологи, плох тем, что люди, которые будут там работать, ведь необходимо контролировать пункт изоляции, подвергнутся большому риску. И, наконец, идея – радиоактивные отходы нужно изолировать на арктических островах. Острова упоминаются примерно в таком контексте. Создавайте могильники где-нибудь на новой земле. Но что такое создать пункт финальной изоляции радиоактивных отходов на новой земле или других арктических территориях? Прежде всего, требуются значительные дополнительные средства на исследование. Но даже проведенные изыскания ставят вопросы в связи с труднодоступностью территории. Во-вторых, трудность использования в арктических условиях любого оборудования. В-третьих, в связи с вечной мерзлотой возникают дополнительные сложности построения долговременных прогнозных сценариев. Кроме того, северная природа чрезвычайно хрупка, и любое вмешательство приведет к непоправимым последствиям. Вот что сказал секретарь Общественного совета госкорпорации «Росатом» по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области Сергей Жаворонкин. «Мы предлагали на новой земле сделать такое хранилище для твердых РАО и кораблей, судьба которых длительное время не решалась. Но мы не шли напролом. Мы эту идею обсуждали с учеными, и климатологи сказали, вечная мерзлота претерпит изменения, и наш главный постулат, что вода находится там в кристаллическом состоянии, нивелируется». Это говорят ученые, которые смотрят в перспективе на столетия. Арктика – наиболее уязвимый регион как с точки зрения экологии, так и влияния на изменение климата, считает и член Совета Центра экологической политики России, член Общественного совета госкорпорации «Росатом», кандидат технических наук Валерий Меньшиков. И добавляет, учесть все возможные последствия, к примеру, потепление в этом регионе сейчас невозможно. Одна эта неопределенность закрывает предложение. Еще можно добавить риски перевозки больших объемов РАО по морю и ряд других серьезных рисков. Сегодня международная профессиональная общественность все-таки сходится в том, что самым безопасным способом обращения с РАО является их финальная изоляция в приповерхностных пунктах, если речь идет о РАО 3 и 4 классов, и в глубинных пунктах, если речь идет о РАО 1 и 2 класса.
Экологично. Говорит Железногорск.
3 июля госавтоинспекция отметит свой профессиональный праздник. Каким результатом работы привела реформа? Каковы основные причины дорожно-транспортных происшествий в Железногорске? На эти и другие вопросы ответил гость программы, начальник ОГИБДД Железногорска Дмитрий Калинин. Беседу вела Наталья Булгак.
Здравствуйте, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте.
Вы на посту около года, да? В июле будет год.
Да.
Вот, когда заступили в должность здесь, в Железногорске, вы говорили о том, что будут изменения, которые необходимо внести здесь. Вот что удалось сделать и что еще собираете?
Ну, изменения, в первую очередь, в нашу, скажем так, жизнь вносит и ситуация в нашей стране. Как вы знаете, у нас и сокращение в текущем году прошло. Не только у нас, а по России в целом. Сотрудников госавтоинспекции было 10 тысяч сокращено. В том числе это и нас коснулось. У нас, скажем так, было сокращено 21 сотрудник. Это фактически 33% нашего подразделения. Даже больше, чем некоторые других.
Это вот в этом году уже имеете в виду?
Да, в феврале.
У вас сколько сотрудников осталось?
У нас раньше было строевое подразделение, называлось отдельная рота ДПС. Сейчас отдельный взвод. Вот отдельный взвод у нас сейчас составляет 34 человека. Рота была на 17 человек больше, то есть 51.
А патрулей очень мало стало по городу?
Поэтому, поэтому стало и мало патрулей, потому что сократили сотрудников. Соответственно, их количество, естественно, уменьшилось.
Вернемся еще потом к реформе. Все-таки хотелось бы вот про изменения, о которых вы говорили, очень много надо чего менять. Что же все-таки?
Что касается изменений. Ну, во-первых, я же не реформатор, который придет и, скажем так, заставит тут всех жить по своим правилам. Понимаете, госавтоинспекция это все-таки контрольно-надзорные функции осуществляет. То есть есть определенные требования, законодательством установленные, различные там ГОСТы, СНИПы и так далее. С учетом этого они определяют, что должно быть на проезжей части, как должны быть установлены там дорожные знаки, светофорные объекты, различные другие средства организации дорожного движения. Наши сотрудники следят в том, что это все было установлено в соответствующих требованиями, то есть размеры, высота там и так далее, удаленность, вот, опять те же наличие там различных ям, разметок, то есть это, естественно, все мы наблюдаем, мы это видим, фиксируем, пишем соответствующие акты, выдаем предписание владельцу, то есть администрации нашей, да, ЗАТО, город Железногорск, организация, вот КБУ, которая нас обслуживает, выдаем предписание на устранение этих недостатков, в том числе там на подстрижку травы, веток, которые ограничивают видимость и так далее.
Да, зимой расчистка дорог.
Ну, да, естественно, уборка, зимнее содержание дорог.
Мы помним, как ГИБДД это обращались в прокуратуру.
Да, это вот как раз наша функция. Но помимо этого, скажем так, как вы видите, архитектура города, да, это много, скажем так, довольно больших перекрестков, сложных, смещенных перекрестков. Зачастую возникают трудности у многих водителей при проезде их. Скажем так, здесь мы не можем никого заставить сказать, сделайте так. Нет, это архитектура такая. То есть мы можем предложить со своей стороны, допустим, как-то обустроить тот же перекресток, как с нашей точки зрения это будет наиболее безопасно. Но, соответственно, владелец этой уличной дорожной сети может либо принять наше предложение, либо отказаться, потому что, сами знаете, реконструкция – это определенные деньги, средства, которые на много лет вперед предусматриваются. Поэтому просто так взять и сказать, вот здесь вот давайте сделаем шлюзы на перекрестке, там, например, правосторонние, здесь мы поставим еще какие-то ограничивающие формы. Естественно, такого, к сожалению, из-за финансирования, в первую очередь, произойти не может.
Но все-таки это же происходит. Есть комиссия по ГИБДД, где рассматриваются разные вопросы об изменении направления движения и тому подобное. Все равно же это происходит. Где-то
конечно
полностью перекрывается движение.
Это комиссия не по ГИБДД, это комиссия по безопасности дорожного движения. Это, скажем так, в рамках того же 196 федерального закона о безопасности дорожного движения. Поскольку обязанность на выполнение всех этих вещей возложена на органы исполнительной власти, то есть на ту же нашу администрацию, поэтому создается такой коллегиальный орган, где участвуют все представители заинтересованные, которые занимаются безопасностью дорожного движения. И каждый со своей стороны выражает, скажем, свое мнение, как где что-то изменить, улучшить, чтобы было наиболее безопасно. То есть поэтому рассматриваются вопросы различные, проблемные. Вот возникает проблема, допустим, детского дорожного транспортного травматизма или там наездов на пешеходов или еще что-то. И рассматриваются причины, условия. То есть и выясняется, можно ли путем каких-то действий, путем установки каких-то дорожных знаков, светофоров, там еще каких-то действий, повлиять на эту ситуацию. Либо нельзя. Но опять же, с учетом финансирования. Поэтому либо какие-то вещи принимаются, какие-то нет. Ну, могу как пример привести. Вот в прошлом году как раз у нас вот проспект наш Ленинградский с пересечениями ряда улиц, в том числе там Мира, там дорожно-транспортные периодически у нас происходили, потому что люди просто выезжая со второстепенной дороги, как бы не уступают, ну и соответственно те, кто едет в крайнем ряду, вот они происходили столкновения, в том числе и переворачивались там транспортные средства. Вот как одно из мер предложили, просто поменять знаки «Уступи дорогу», которые просто предписывают водителю уступать, ну, что они находятся на второстепенной, поменяли их на знаки «Стоп», которые запрещают проезд перекрестка без остановки, то есть соответственно водитель должен сначала остановиться, ну тьфу-тьфу, я думаю, все-таки это сыграло свою роль, потому что если водитель без остановки проезжает, он уже априори нарушает и может быть привлечен к ответственности. Поэтому, ну, это более безопасно. Ну, как показывает жизнь, это действительно так и есть.
Вот перекресток Октябрьской и Свердловой. Здесь почему-то очень много вопросов возникает. Как вы считаете, почему и можно ли решить эту проблему?
Проблема проезда перекрестков, она существует почему? Потому что, как я уже говорил, перекрестки большие. Каких-то ограничивающих архитектурных форм или средств организации дорожного движения дополнительно их нету. То есть в итоге получается, что водители выезжают на этот большой перекресток и сталкиваются с проблемой, а как же его проехать? Значит, правила дорожного движения нам говорят о чем? То есть они регламентируют, как при, допустим, при повороте направо-налево там занимать там крайнее положение, да, на проезжей части. Также, что при повороте проезде перекрестка, водитель, который приближается со второстепенной, обязан пропустить все транспортные средства, которые движутся по главной, независимо от направления, в том числе и разворачиваются. То есть, когда транспортное средство находится на главной и разворачивается в обратную сторону, все водители должны не въезжать стоять на перекрестках, у которых есть перед ними стоит знак «Уступи дороги», а стоять перед ним, чтобы дать возможность тому водителю, который на главной закончить. А у нас зачастую получается, что они, выехав на перекресток, и водитель, который разворачивается по главной, вот происходят такие конфликтные ситуации между ними, потому что эти уже заехали, но должны пропустить, а те еще перекресток проезд не закончили. Но здесь же опять имеет место то, что на самом деле направление траектории вот на перекрестках, как двигаться транспортным средством, объезжать ли центр перекрестка или совершать маневр до центра перекрестка, это не прописано. Это делается с учетом той ситуации, которая имеется, и там, где это будет наиболее целесообразно. Потому что в каждой ситуации она разная. Если объезжать перекресток, то на многих местах, особенно в том же Красноярске, просто сразу создастся затор и никто не проедет. Поэтому переезжают до центра перекрестка, то есть машины разъезжаются. В принципе, эта практика должна здесь же, в Железногорске, использоваться, но я почему-то ее не вижу. Люди почему-то, видимо, даже я смотрю, как движутся транспортные средства, вместо того, чтобы, скажем так, развернуться по малому радиусу в обратном направлении, выбирают движение через перекресток и тем самым создают вот эти вот проблемные вещи. Этого не надо делать.
Это что, забывают правила или у нас автошколы?
Это дело в том, что у нас правила дорожного движения, они содержат общие понятия, и вот таких вот конкретных вещей там нету. О некоторых вещах приходится только, скажем так, додумываться. Вот если на перекрестке нанесена линия разметки, которая предписывает движение именно, тогда надо двигаться именно по этим линиям. У нас таких разметок на перекрестке нет.
А горожане обращаются к вам с такими вопросами?
Да.
С жалобами, вопросами?
Не с жалобами. Я почему говорю, что вопрос этот не нов, как бы такие вопросы к нам идут, но мы же все-таки не орган, который обязан давать комментарии по правилам дорожного движения, либо каким-то по кодексу, либо еще каким-то моментам. То есть к вопросу за комментариями граждане, в принципе, должны обращаться к тем структурам, которые эти комментарии выдают. Есть эксперты различные.
Есть эксперты.
Юристы.
Но все-таки...
Пожалуйста, мы рассматриваем ситуацию. Вот если возникла ситуация проблемная, допустим, возникло совершено дорожно-транспортное происшествие, или человек привлечен к ответственности за какое-то нарушение, и он не согласен. Вот именно мы эти ситуации рассматриваем, именно действия сотрудников. А рассматривать вот в общем ситуации, давать какие-то комментарии, потому что, понимаете, сегодня она одна, завтра другая. У нас зачастую бывает так, что мы действуем по одной схеме, потом выходит пленум Верховного суда, который ситуацию в корне меняет. Бывает и такое. Стараемся, естественно, когда у нас проблемные вещи возникают, это особенно ТОДы граждан, да. Вот, например, в прошлые выходные у нас буквально за два выходных, там фактически в течение суток, произошло 5 отчетных дорожно-транспортных происшествий. То есть отчетные там, где граждане получили травмы. Все абсолютно глупые. Все 5 абсолютно, скажем так, хорошо, что они были минимальны, но тем не менее они произошли. Вроде как мы стараемся одну территорию закрыть, ту же зону отдыха, да. Там вроде все нормально, но тут на тебе здрасте, в городе начинают происходить непонятные вещи. Один на мотоцикле ездит, колесо заклинило, упали напрямую абсолютно, ничего не предвещало, как говорится, беды. Тоже там дама поворачивала на перекрестке, там дорогу с кем-то не поделила. Пока разбирались, поехала ее дочь на велосипеде, тоже в ДТП попала. Иногда смотришь, думаешь, может, какие-то мистические совпадения действуют. Но остаются пьяные водители. Самая жесткая категория. Здесь их, естественно, можно поймать только мы. К сожалению, вот мы действительно, в принципе, мы только их и ловим. Вот у нас наша задача основная вот сейчас, это просто ловить пьяных. Все остальная деятельность, это фактически у нас как бы, ну, побочная. Да, мы там предупреждаем, там, пытаемся водителей, которые пешеходов не пропускают, еще какие-то моменты, там, на встречную полосу выезжают. Конечно, мы пытаемся это зафиксировать, привлечь, но самое вот, естественно, мы пытаемся поймать пьяных водителей, потому что они больше всего проблем создают.
Много?
Поэтому нужны люди. Достаточно. Ловим столько же, сколько в прошлом году, причем, скажем, за повторное управление, там, где возбуждены уголовные дела, даже больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что у нас стало меньше. То есть люди продолжают пить, и причем, видимо, их не останавливают санкции, вот, которые существуют за данное нарушение, к сожалению. И что самое непонятное, люди, которые находятся вокруг них, способствуют этому. Потому что, когда происходит ДТП с пьяным водителем, мы начинаем выяснять, и ситуации просто парадоксальные. То хозяин заснул, там, какой-то родственник его машину пьяный взял, поехал. То этой машиной управляет лицо, которое прав не имеет, либо лишено. Машина там на какую-нибудь маму-бабушку зарегистрирована, и она прекрасно знает, что ее там сынок-внучок катается. В итоге он все равно доездится. Он все равно попадает в дорожное, там кого-нибудь угробит. К сожалению, оно так и происходит. И вот эти вот люди, которые вокруг, которые владеют этими транспортными средствами и позволяют вот этим товарищам, которые лишены права, не имеют права. Очень много лишенников ездит, очень много бесправников, которые никогда не получали. И вот, к сожалению, вот отношение вот этого обществу, оно, скажем так, не способствует. Да вот банальная ситуация у нас тут буквально недавно было дорожно-транспортное происшествие на промышленной 4Б. Водитель выехал на встречную полосу, совершил ДТП, вышел и ушел с места ДТП. То есть машину бросил. То есть как бы все, мы знаем, кто в руководитель, но начинаем общаться с его женой, да, я ничего не знаю, ищите его как хотите, мне ничего не интересно. Она говорит, да, он где-то там, он уже пьет неделю и так далее. То есть фактически мы понимаем, что скорее всего он и был пьяный, поэтому с места убежал. Ну, сейчас где-то прячется. Допустим, жена, естественно, на контакт не идет, машина стоит на спецстоянке, говорит, деньги капают, никто машину не забирает. То есть не знаю, кому они лучше делали, пришли бы спокойненько и машину бы свою забрали. И... А то так только, понимаете, увеличивается сумма того ущерба, который придется оплачивать. Во-первых, за спецстоянку по тарифу именно спецстоянки. Ну, и от ущерба ДТП их тоже никто не освободит, потому что как бы он известен, все известно. То есть им в любом случае придется разбираться со вторым участником дорожного движения.
Дмитрий Олегович, впереди ваш профессиональный праздник, и хотелось бы что-то хорошее услышать. Что бы вы пожелали сотрудникам?
Я, естественно, всех поздравляю с праздником. Традиционно желаем их успехов в службе, чтобы самое главное семейное благополучие. Ну, как все говорят, традиционно, чтобы дома ждали. Самое главное в наше время, это на самом деле просто банальное терпение, потому что действительно мы живем, получается, в такой век, что постоянно что-то реформируется. Вот сколько я работаю, столько у нас служба наша реформируется. Это, естественно, ну, вносит определенную нервозность в работе. Конечно, иногда, когда особенно возникает вопрос о том, что там сокращение, никто ж не знает, кого сократят, вот и так далее. Поэтому я, конечно, просто хочу пожелать, во-первых, всем спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, что все-таки присутствовало у сотрудников и семейное благополучие, и материальное благополучие, чтобы, скажем так, Родина их и нас не забывала оплачивать достойно ту работу, которую они производят. Вот все, что я хочу сказать.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Встретимся в понедельник в это же время. Всего вам доброго!